Вот, мы изучаем Евангелие от Матфея, вот 13 главу мы начали, и сегодня мы посмотрим с 24 по 43. Вот, Иисус пришел предложить царство, и мы видим, что лидеры иудеев, книжники, которые должны были знать и больше всего принимать Мессию, они отвергают Иисуса, да? Вот, и вот такая... конфликт получается, про Иисуса говорят, что он изгоняет бесов силою дьявола. Вот. И вот я хочу прочитать, прежде чем мы начнем, такой отрывок, чтобы мы больше понимали, что происходит. Вот Деяния 3 глава 20 стих, здесь, по-моему, Петр проповедует, и он говорит, ну, призывает людей покаяться, вот он, они его слушают, как такие чудеса происходят руками апостолов. Он им говорит там, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Вот. Но это ко всем относится. И вот относилось к иудеям. То есть они отвергли Иисуса, но они теперь могли бы покаяться и принять проповедь апостолов. И он говорит, обратитесь, загладятся грехи ваши, да придут времена отрады, от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. То есть, если бы иудеи покаялись вот от проповеди апостола, да, то тогда бы грехи были бы прощены, и пришли бы вот эти времена отрады от лица Господа, и Он послал бы предназначенного вам, то есть иудеям, Иисуса Христа. То есть, как раз и говорится об этом физическом наступлении Царства Божия. Но иудеи покаялись очень в маленьком количестве. В основном мы знаем, что иудеи, они отвергли и Иисуса самого, и проповедь апостолов. И поэтому Царство Божие, оно было отложено. По милости Божией, оно не совсем отказано иудеям, но оно отложено на время. И сейчас как бы идет вот духовное царство, когда человек должен покаяться и подготовиться к этому отложенному, но которое обязательно царство придет. Вот, такой вот, вот такая вот вещь, и вот здесь вот мы видим вот этот драматизм, он как раз и произошел в этой 11, 12, 13 главе. И Иисус, уча в 13 главе, Он подготавливает учеников, что вот царство, оно сейчас не придет, оно будет отложено, наступит вот это духовное царство Иисуса Христа в сердцах людей, в жизнях людей. И как с этим жить, чего ожидать, Иисус вот, учит, готовит учеников. Поэтому мы читаем сейчас с 13 главы Матфея, с 24 по 30 стих, мы сейчас отрывок этот прочитаем. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесно подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, не добро ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это, а рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе». То и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. И вот еще мы в прошлый раз говорили, такой акцент делали, имеющие уши да услышат. Вот тут очень важно внимательно слышать слово Божье. И пусть Бог нам проговорит сейчас. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты через эти притчи нас учил, чтобы это было какое-то свежее, новое откровение, поддержка, может быть, обличение, Господь. Мы просим, чтобы Дух Святой нам помог. Во имя Иисуса. Аминь. И здесь такое у нас слово, вот здесь евангелист Матфей использует «Царство Небесное». И вот комментаторы говорят, что вот есть они подразделяют, есть Царство Божие и есть Царство Небесное. И когда вроде бы, как бы, когда говорится Царство Божие, то подразумевается физическое Царство. А когда говорится Царство Небесное, подразумевается Духовное Царство. Да? То есть Царство Божие, оно и духовное, и физическое, но вот это физическое, оно откладывается из-за непокаяния. И поэтому нужно научить людей о Духовном Царстве. И вот такое вот, может быть, в теологии, наверное, правильно вот так вот подразделить. Да? Царство Божие, скорее всего, больше говорится о физическом. Царство Небесное, вот, оно духовное. Ну, конечно, царство, оно должно быть и духовное, и физическое. Так, и вот здесь мы видим вот эту простую иллюстрацию. Господин, понятно, пшеницу посеял, у этого человека есть враг, он набросал туда, плевелы, да, или семена плевел, то есть сорняки какие-то набросал, да, ну, понятно, да, чтобы испортить урожай, потому что сорняки, они сильно могут заглушить жатву. Вот, и господин говорит своим работникам: нет, не надо сейчас выбирать, потому что вы можете, повредить, наверное, пшеницу, повредить. И, в общем, еще сейчас не время. Когда вот все это созреет, да, то даже, когда пшеница созрела, как бы, если ты ее надломал нормально, то есть зерно-то готово, то есть ты ее взял и собрал. А если там ее случайно надломили, да, то, не развиты еще семена, и как бы пшеница, урожай, плода, она будет погублена. Поэтому хозяин говорит: нет, пусть, когда уже все созреет, тогда мы с этим разберемся, да. Вот. Плевелы в связке, их сжечь, ну а что с сорняками еще делать, их никуда не девать, да, а пшеницу в мою житницу. И мы видим здесь, что вот хозяин, он очень... Вот этот господин очень бережет пшеницу, для него очень важна пшеница. И он готов долготерпеть, несмотря на то, что враг вот это вот сделал, несмотря на то, что враг конкретно хочет причинить вред. И вот этот хозяин, он долготерпит вот это вот зло, вот эту несправедливость, вот это желание работников сразу с этим разобраться, да, решить проблему сразу. У вот этого господина, у него такая большая дальновидность, он понимает: нет, мы так сейчас навредим хорошей пшеницей. Давайте подождем, настанет время. Время будет жатвы, тогда мы это все сделаем, и пшеница не будет повреждена. Мы видим, что это для этого господина очень важна вот эта пшеница. Ну вот, в принципе, все понятно, иллюстрация, да? Иллюстрация несложна, особенно для тех людей, которые постоянно были окружены полями пшеницы, знали, что только сорняки, знали, что только каменистая почва. Это была хорошая, понятная иллюстрация. Так иногда бывает. Кто-нибудь там завидует, может камнети на поле набросать, пустить скот там, как бы случайно там, или там набросать ночью сорняков. И ты, хозяин, выходит: ой, откуда сорняки? Не, я не понял, откуда сорняки, да? Ну, вот так вот, как бы, знаете... Человеческие отношения разные. То есть это, в принципе, была иллюстрация, понятна для того времени, которое люди жили вокруг, окруженные вот сельским хозяйством. Так, дальше мы читаем с 31 по 32 стих. «Иную притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное, да, вот до этого было Царство Небесное, и вот эти вот плевелы и пшеница, а теперь Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, который, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Так что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его». Я готовился, я хотел вам фотографию показать и забыл на флешку его положить. Сейчас не будем уже искать. Но я искал таких сайтах, которые как бы даже не обязательно они христианские, занимаются садоводством, выращиванием, и потому что я хотел узнать, вот действительно посмотреть на фотографии и что говорится, да, вот, и я потом это скажу, если хотите, после проповеди я вам покажу. Вот здесь говорится, что зерно горчичное, оно меньше всех семян, так, вот. И людям того времени, да, вот в Израиле, да, это им было понятно. Они знали, что действительно горчичное зерно, оно самое маленькое. Сейчас, конечно, есть умные люди, которые скажут: а вы знаете, что горчичное зерно не самое маленькое. Но тут нет никакой противоречия, потому что те люди, иудеи, они вот то, что они знали, для них это была хорошая иллюстрация. Вот для нас, они, например, не поняли, если бы мы говорили про красный свет, про светофор, что это такое, да. Нам это понятно, про красный свет, да. И если я скажу, слушай, если вот у тебя такая ситуация в жизни произойдет, это как красный цвет, свет, все, стоп, да, дальше не иди. И человек меня поймет, что значит красный свет, да. Вот, ну представьте, ну понятно, да, красный свет, вот мы все знаем, на зеленый стой, на красный иди. На зеленый езжай, на красный останови машину, да? Вот, но какой-нибудь умный человек скажет, а ты знаешь, что на красный свет иногда можно ездить? Вот в Америке, в некоторых штатах на красный можно направо поворачивать, да? Вот такой человек умный такой, да? И то есть твоя иллюстрация, она не подходит. Но с тем, кем я разговариваю про красный свет, им будет понятно, да? И вот то же самое с этими горчичными семьями для того поколения, это было понятно. Оно было самое маленькое. Оно действительно очень маленькое, да. Ну, буквально, ну, очень маленькое, буквально как полмиллиметра там, такая, как даже крошечки такие. Оно очень маленькое, да. Так, и оно иногда оно вырастает и становится больше всех злаков, да. Ну, про злаки говорятся, не говорятся про деревья, там, сосны, про злаки говорится. И действительно, горчичное зерно, оно иногда вырастает в такое большое дерево. В основном горчичные зерна, они вырастают в кусты, кусты такие, да, они быстро распространяются, но иногда иудеи это знали, и современные садоводы это знают, иногда вырастает дерево, здесь сказано, становится. То есть здесь, скорее всего, Иисус подразумевает, и то, что люди, его современники знали, что иногда горчичное зерно, такое маленькое, оно становится деревом. Оно перестает быть кустом, оно становится деревом. И вот на этом сайте я специально искал, и они говорят, что это дерево иногда вырастает, не всегда, редко, но такое бывает, до 7-10 метров высотой. И я видел фотографию, обыкновенное, ну, дерево такое, и, ну, раскидистое дерево тоже на 10-7 метров бывает. То есть такое дерево. Так не всегда бывает с горчичным зерном, да, если кто-то будет к вам придираться, вы знаете, что горчичное зерно никогда в дерево не вырастает. Иногда, как исключение, это вырастает, и это известно в современности, и тогда это было тоже хорошо известно. Итак, такое, то есть иллюстрация очень, и птицы укрываются, здесь сказано, да. Вот, а что значит птица укрывается? Но я вот сторонник того, что это притчи, и в притчах не все детали нужно, имеют какую-то нагрузку смысловую. Вот, кто-то может сказать, что под птицами подразумевается как бы, ну, неверующие, которые прилипли, вот. Ну, так можно сказать, и в этом определенное назидание сделать, но я просто как бы считаю, что особенно птицам здесь не надо как-то это истолковывать, а просто иллюстрация в то, что в кустах эти птицы бы не укрывались, а в деревьях они укрываются. И то есть это подчеркивается просто, что действительно зерно маленькое такое, оно может вырасти в такое дерево, что птицы ими заинтересуются, будут там укрываться или вить гнезда. В кустах они такое не сделают. Да? То есть вот таких два толкования. Да, одно я бы назвал как бы негативным в том плане, что птицы это плохие, как бы неверующие. Да? Вот там фарисеи там, или саддукеи. И я знаю, что многие уважаемые проповедники, мною, пасторы, толкователи, они придерживаются этой точки зрения. Вот, но я придерживаюсь второй точки зрения, как бы позитивного толкования, в том плане, что Царство Божие, оно начинается с малого. Вот, и тоже, это не только мое личное мнение, тоже много комментаторов, проповедников этого придерживаются. Поэтому, если вы придерживаетесь первой точки зрения, то, что здесь под птицами подразумевается как бы неверующие, лукавые люди. И это по сути дела, такое оно бывает, и Иисус здесь в этих притчах-то он это, в принципе, и будет освещать. Но в данном случае, почему я придерживаюсь именно второй точки зрения, потому что, понимаете, для ученикам нужна была бы поддержка, как я уже сказал, что Царство Божие, оно откладывается, да, оно становится как бы духовным, невидимо, не придет приметным образом внутри вас, да, вот на этот аспект Иисус хочет обратить. А все иудеи, даже апостолы, когда Иисус воскрес, они ожидали, ну вот не в это ли время восстановишь Царство Израилю, они ожидали физического царства, они ожидали отмены вот этой языческой власти, Рим, освобождения И то, что они станут нацией номер один, Иерусалим будет столицей мира, такие есть действительно обещания. И в конце концов это произойдет. Но сейчас это откладывается, да. И людям, которые, особенно верующим апостолам, им нужно было поддержкой для их веры то, что вот это вот малое, вот их сейчас 12 человек, или сколько их, небольшая горстка, да, учеников по сравнению со всем миром или с Израилем. Надо понять, им надо было понять, что Бог так работает. Бог так работает. Иисус вообще один почти остался на кресте, да. Это было такое маленькое, ученики разбежались. И Иисус хочет им понять, вот Царство Божие, оно так и начинается. А начинается с малого, как горчичное зерно, и потом великое происходит. И он хотел, чтобы у людей была вера, то, что глазами они не видят царя, они не видят воцарившего царя. Иисус на последнем издыхании умирает на кресте. Где же это царство, и вообще как все с этими обетованиями? Им нужно было поддержка, что вот в этом малом, в этом ничтожном, в этом слабом является сила Божия, в конце концов, является величие Божие. И мне кажется, Иисус хотел именно вот поддержать или отменить вот это настроение, то, что Мессия будет отвергнут, и как же, вроде бы, он должен был восстановить царство, а не восстановил физически видимое царство. И поэтому Иисус использует эти притчи, что вот эта вот малость, вот эта слабость, которую ученики поначалу испытают, ну, сколько их там было в этой горнице, 150 или сколько, или 120 человек, да, когда Дух Святой сошел, не помните? Ну, что-то такое вроде, 120 или 150 человек. Ну, совсем мало, да. 500, когда было... Это очень маленькое количество. Даже там 5 тысяч спасло. Потом в другой момент 4 тысячи спаслось, да. И каждый день вроде бы ученики прилагались к церкви. Но все равно это было по сравнению со всем Израилем, в котором было там сколько, 2, 3, 4 миллиона. Это было маленькое, да. А Бог хотел всех спасти. И ученикам нужна была поддержка, то, что в этом малости в конце концов, будет великое. И вот духовные вещи, они иногда, Бог так работает, начинается с малого. Царство, которое Иисус предлагал, оно реальное и великое. Он реальную вещь предлагал. Но то, что оно смотрится, начинается сейчас как малое зерно, это нормально. Вот то, что Иисус хотел им объяснить и поддержать. Это нормально, что вот так вот Бог работает с малого. Надо как бы, вот у нас в нашей жизни тоже есть малые вещи, где Бог начинает работать, где Он закладывает это драгоценное зерно, но оно маленькое, это зерно, и можно, если не с веру, просто посмотреть, ну где тут великий Бог, ну где эта великая сила, да, вот здесь вот, вот сколько людей неверующих, а здесь буквально горстка верующих собралась, ну разве Бог действует, если бы Бог действовал, разве не было бы это более убедительно, более впечатлительное знамение с неба, чтобы прям вообще уж все как бы покаялись, вот. Да, фарисеи не ожидали знамений, им все мало было знамений, да, они не видели величия в Сыне Божьем. И в нашей жизни часто Бог работает, Он призывает к нас великому, вот всех здесь сидящих, Он призывает нас к великому, но если посмотреть физическими глазами, это все равно как маленькое зернышко, но вот надо посмотреть веру и увидеть, что в этом зернышке есть большая ценность и вырастет большое, огромное дерево. Ну, Бог призывает человека к служению. Я вот свой пример помню. Был я верующий. Не думайте, что я всегда хотел быть пастором. Когда я стал верующим, я не хотел быть служителем. Не хотел быть пастором. Мне кто-то что-то сказал, и я что-то так внутренне думал. Не, пастором я точно не хочу сказать. Это слишком большая ответственность, посвящение. Не, у меня вот, я как бы буду верующий. Вот у меня карьера, работа, как бы, а это уже слишком, да. То есть я не хотел быть пастором, да. Но меня попросили сделать изучение там на мужской группе первый раз. Пастор, который у нас был, попросил. Хорошо, сделал изучение, да. Это было горчичное зерно, да. Но Бог, да, вот мою маленькую верность, Он умножал вот это зерно, и я сам получал уверенность, совершенствовался в своем даре, и Бог призвал меня быть пастором, и я уже поддерживаю большее количество людей, и сам я смотрю на свою жизнь, что вот из этой малости, да, и я вообще противлялся, Бог сделал великое дерево, хотя тогда казалось, я сделал это изучение на мужской группе, и я, когда я готовился, мне казалось, легче будет. И когда я готовился, мне вообще казалось, никаких мыслей нету. Я вообще волновался, переживал. Я думал, да какой я проповедник. И когда я сделал изучение, мне вообще не казалось оно хорошим вообще. Ну, мне подошли и сказали: слушай, ну здорово, молодец. Ну ладно, если вы так видите это, да. Вот. То есть мне это казалось все маленьким, да. Но Бог сделал это большое. И вот так вот Бог часто работает. Он закладывает что-то в нас, и оно маленькое. Но то, что оно маленькое, это не значит, что оно не станет великим. И вот надо посмотреть на такие вещи с верой. Так Бог работает. Царство небесное, оно вот начинается, и оно как горчичное зерно. Ты его принимаешь с верой, и оно становится великим в твоей жизни. Это можно применить к нашей жизни. Бог призывает кого-то служить, помогать в воскресной школе, помогать в церкви каким-то служением, помогать с обедами, помогать со слайдами, помогать там на домашней группе. Разные призывает, к разным вещам Бог призывает, в поклонении, да, там, в служении бездомным. Разные вещи Бог делает, разные. И когда Бог призывает, это может казаться маленьким. Кажется маленьким, да, но если мы веру это принимаем, потом это в конце концов станет великим. Так Бог работает. Это Иисус готовит своих учеников, потому что ученики думали: ну царь придет, это же Сын Божий, ну сейчас вообще так все будет, да. Им трудно было понять, ну почему так все как-то медленно, слабо. Почему мы должны доказывать, почему мы должны бежать из одного города в другой город, почему нас должны отчитываться перед этими судьями, кто они такие судьи, Бог судья, Бог царь, а этот кто такой, да? Ну, было трудно, особенно в гонениях все это, было трудно увидеть ценность вот этого малого. Но вот так вот Бог работает. И мы даже знаем, что ученики, они проявили верность, и христианство сейчас, смотрите, как распространилось по всему свету, да? Но иудеи по-прежнему не верят, да? Но зато христианство, как оно распространилось, да? Бог использовал это. Мы можем сказать, что дерево, оно огромное, уже выросло, да? Но придет время, и Израиль покается. Израиль покается точно. Он точно покается. Сейчас они там вообще запрещают евангелизировать даже, но это изменится. Они уверуют в Иисуса из Назарета, как своего Христа и Мессию. Это произойдет. Библия об этом предсказывает. Весь Израиль спасется. Вот. А сейчас, пока вот мы ждем, когда они начнут воскликать «Благословен грядущий во имя Господи», тогда вот царство придет. Но это вот милость Божия. Это милость Божия. Пока мы ходим верою, невидением. Может, вы пришли в церковь недавно, и вам тоже кажется, что здесь такого особенного. Это особенно. Это особенно. Это вот как слышать Слово Божие, оно произведет большой эффект рано или поздно. Семя, мы можем сравнить, и здесь в какой-то степени сравнивается, семя – это Слово Божие. Оно вроде бы мало, но что-то послушал, вроде как лекция, вроде какие-то там вещи объясняет. Но если человек принимает это с верою, смотрите, что может происходить. Человек вместо суда, он получает милость. Вместо озера огненного, он получает царство. Это великие вещи, да? Вместо рабства греха, свободу быть Сыном Божьим, да? Обыкновенное воскресение, проведенное здесь, может вылиться в то, что оно вылится в реальное воскресение, в вечную жизнь, да? То есть вот это вот малость, то, что мы здесь собираемся или сегодня собрались, она может иметь великую ценную вещь. Вот так вот смотреть на собрание и на любые служения с верою. Это великое. Аминь. Аминь. К примеру, вот вы знаете, в 2009 году изобрели цифровую валюту, да, и никто про это ничего не знал, и эта цифровая валюта стоила, ну, примерно 3 копейки. 3 копейки, да, в 2009 году. В 2018 году эта цифровая валюта стоит примерно 400 тысяч рублей. И представляете, люди тогда, в 2009, в 2010 году, что за ерунда, зачем нам вообще даже копейки на это тратить, что вообще с этим, да? Есть известная история, один человек, он думал, что было бы здорово что-то сделать с этой цифровой валютой, кроме как сидеть в компьютере. Давай пиццу закажем. И заказал пиццу. И он, наверное, думал, ну вот это здорово, пиццу заказал я там на эти цифровые денежки. Да? И сейчас мы знаем, это известная история. Если бы он не заказывал пиццу, а придержал бы эту цифровую валюту, он там был бы, у него там было бы 200 миллионов долларов. 200 миллионов долларов. Да? Вот видите, как с малого, да? Ну, может быть, несовершенная цифровая валюта, мы даже не, многие из нас не понимают, что это такое, да, но вот люди, смотрите, как они сделали, они вложились там, да, может, кто-то потом она Уже и $100 за нее заплатил, там, за одну цифровую валюту, да. Но сейчас это выросло, как огромное дерево. Все, Китай, огромный Китай, который вроде бы против был, они изо всех сил вкладываются в эту цифровую валюту. То есть это не полная ерунда. Государства, корпорации, они вкладываются в эту цифровую валюту. Хотя 5 лет, 8 лет назад казалось, это вообще ерунда. Зачем в это вкладываться? И вот это просто такая иллюстрация, горчичное зерно. Мы сейчас вкладываемся в это горчичное зерно, верую принимаем, да, отдаем наши силы, время, деньги на это. Почему? Потому что мы верим, что это вырастет во что-то великое, в Царство Божие, братья. Мы, о нас напишут в газеты, как мы вложились во что, что сейчас казалось не очень ценным, да, потому что Христос, вот Христа отвергли, Его отвергли, да. Его не приняли, его истину не приняли. Они не увидели, фарисеи, саддукеи, книжники, они не увидели ценность в Иисусе из Назарета, в этом плотнике. Они не увидели в нем Сына Божьего. Они не увидели царство, хотя хотелось бы им царство, да? Но апостолы, и вот мы вложились, и это царство скоро придет. Это царство скоро придет. Вот иметь такую как бы веру. Бог начинает с малого. И если люди вложились во что-то здесь физическое и потом прославились, уж тем более мы, вкладываясь в духовное, будем прославлены. Мы знаем, что в Новом Иерусалиме, да, там вообще улицы из золота. Да? Читали? Мы вкладываемся Царство. Хотя это сейчас может казаться, ну, мог сказать, на нас на чудаков могут смотреть. Вот горчичное зерно, вот такая вот есть, оно маленькое, но вырастать может в большое дерево. Дальше, с 33 по 35. Иную притчу сказал он им: «Царство небесно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не откисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Вот, здесь тоже такая иллюстрация, она похожа про горчичное зерно, что вот малое что-то, оно повлияло и стало большим, да, вот закваска или дрожжи, да, вот. Ну, я вот помню, родители клали это, ну, дрожжи в тесто, там ставили у батареи где-то, и оно полотенце накрывали, и оно такое там начинало уже вылазить. И оно всегда вот имело такое действие, и родители часто не могли предсказать, и не хватало как бы контейнера. Оно всегда вот перло вот это вот тесто. Вот такая, мне кажется, такая вот иллюстрация, то, что это мало, она насильно влияет. И здесь тоже два толкования, которые я упомяну. Вот. Одно я тоже назвал негативным, в том плане, что люди говорят, что закваска – это всегда плохо, и здесь Царство Небесное, что вот оно все как бы вскисло и стало плохим, захватилось как бы неверующими, и все. И в этом есть определенный как бы смысл. Мы знаем, что любовь охладеет, мы знаем, что церковь станет блудницей, отвергнет Бога, будет дружить с зверем, ездить на звери. Как бы в этом тоже есть определенное значение. Вот. Но я не придерживаюсь вот этого толкования здесь. Я, наоборот, позитивного придерживаюсь. А к тому, что Иисус продолжает ту же самую мысль, которая и про горчичное зерно. И то, что вот это вот малое, то, что есть у апостолов, оно подействует. Этому нет противления. Со временем оно подействует. И Евангелие, истина, она распространится. И вся земля, и Царство Божие придет на эту землю. А то, что у апостолов вот это вот есть, слово, вот эта их маленькая вера, небольшая горстка последователей Иисуса Христа, то это нормально. Так Царство Божие начинается. И люди, понимаете, они часто приходят и даже говорят: ну где ваше царство? Вот ваш Бог такой великий, Бог такой сильный, там, где ваше царство? Где этот великий царь? И они не понимают, что вот Бог, а сейчас Царство Небесное, оно действительно среди нас, они не понимают, что Бог так работает. Он с малого начинает, а потом это малое становится великим. Вот Бог так работает, Бог так работает. И вот мы как раз и вкладываемся в это малом, чтобы получить великое. Вот, и Иисус использует вот эти вот притчи. Притчи – это как что такое? Как иллюстрации из повседневной жизни, чтобы объяснить духовные вещи, чтобы легче было понять духовные вещи. Вот как я про это, цифровую валюту объяснял, чтобы донести какой-то смысл. Также Иисус использовал те вещи. И Иисус не только использовал вот эти вот иллюстрации, притчи. Оказывается, это было по пророчеству. Было древнее пророчество, то, что Мессия придет и будет вот в этих иллюстрациях, притчах объяснять вот эти вот тайны. Дело в том, то, что Иисус сейчас говорит о том, что план А не сработает. План А – это то, что Израиль должен принять Мессию. Он не сработает. И Бог запускает план Б, по которому язычники спасаются, мы спасаемся, а Израиль только в самом конце спасется. И план Б, он подразумевает, что физическое царство задерживается, оно не сразу придет на землю. Вот сейчас план Б. И вот этот план Б, он был, о нем были пророчества в Ветхом Завете. И Иисус пытается поддержать учеников то, что вот это вот будет горчичное зерно, потому что все ожидали, царь в славе войдет на белом коне с ангелами, с великой силой. Вообще все упадут в страхе перед ним. Вот. Так часто иудеи смотрели на Мессию. И Иисус, чтобы люди не сомневались, он говорит, что вот то, что это малое горчичное зерно, это было предсказано. Это было предсказано, что Царство Божие вот так вот будет по в силу определенных причин, в силу благотерпения Божьей милости, оно будет вот так вот развиваться. И Иисус вот то, что, потому что контекст, я считаю, контекст то, что иудеи, а точнее фарисеи, они отвергли Иисуса. Все, они уже в своем сердце решили, это не Мессия, это не наш царь. Это от дьявола, они сказали. Это от дьявола. Это вот, вот этот вот конфликт, и Иисус готовит учеников, как им дальше жить. Будет казаться малым, но то, что я обещал вам, великое царство, оно обязательно придет. С малого будет великое. Не сомневайтесь. Праведный верою жив будет. Верю. Когда ты видишь царство царя на коне, что тут особенно верить, да? А когда избитый царь, униженный, оплеванный, и это твой спаситель, это тебе он поможет? Тут нужна вера. Тут нужна вера. Дальше, с 36 по 43. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступив к нему ученики его, сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит». И Иисус вот здесь просто объясняет эту притчу, потому что говорится, что все-таки даже ученики, они были медлительны, верят всему, что написано было, им нужно было объяснять. Я вот всегда вспоминаю эту историю, Иисус им что-то говорит, а ему Филипп, по-моему, говорит: «Иисус, покажи нам Отца, и будь доволен». И ему Иисус говорит: «Ты видел меня, ты видел Отца. Как же ты говоришь, покажи Отца?» Да, вот такое бывает у нас. Мы как бы знаем, но как бы не можем, что-то не хватает, чтобы вот кликнул, и мы поняли. Полнота во Христе, прощение во Христе. Во Христе весь смысл жизни, во Христе радость, счастье. И вот иногда мы как бы вроде слышим, ходим в церковь, сидим по воскресеньям, а все равно понедельник начинается, мы своими силами пытаемся жить вместо того, чтобы вот... Бесплатно дар Духа Святого нам предлагается. Уповай, ищи силу от Духа Святого. Наполняйся Духом Святым, а не ерундой какой-то. Зачем своими силами жить? Да вот иногда нам не хватает, мы знаем. И вот ученики, они примерно тоже были немедлительны. Иисус им очень просто все объясняет. Тут ничего сложного не было. Вот. «Сеющий доброе семя – сын человеческий». Вот тут я хочу отступить и напомнить, что вот часто бывают такие дискуссии. Мы вот в христианстве очень много, кажется, доказываем божественность Иисуса Христа, и это действительно так. Но иногда мы не понимаем важность человечности Иисуса Христа. Иисус на 100% человек и на 100% Бог. Не просто 50 на 50, понимаете, да? Иисус на 100% человек. И вот даже дискуссия недавно вышла, и оказалось, что Иисус в вечности будет в человеческом теле. Представляете? У него все вот из-за нашей слабости Бог снизошел на наш уровень, да, и стал вот этим ограниченным телом, ну, телом, да, для духа это ограничение, да. И вот Бог, Он в физическом теле будет в вечности, как у нас, да, из-за любви к нам, да. Бог пришел на наш уровень, да. Иисус – Сын Человеческий. В этом есть красота любви Божией и Его сила. Вот в этой слабости, слабости, да, Божия, наоборот, сила. Да, вот в этом искуплении, то, что Бог стал человеком, великая сила. То есть нам кажется, Бог сидит такой с мышцами, такой в славе, все горит, сияет. Да, вот так мы иногда воспринимаем. И этому тоже есть место, потому что Бог действительно такой. Да? Но сила Божия и слава Божия, то, что Бог так возлюбил, что пожил со своим Сыном. Да, стал человеком. Вот это вот самая сила, слава. Тут сатана уже ничего не может поделать. Он здесь проиграл. Вот в этом есть силы для нас. Потому что как бы мышца Божия, она не в том, что вот Бог силен там горы ворочать. Это, он, конечно, он это силен. А в том, чтобы он силен спасти меня от греха. Как вот меня спасти от греха? Да? По голове меня стукнуть, это не поможет. Да? А именно кровь Христа, его жертва за меня, то, что он принял человеческое тело и умер за меня, вот в этом сила Божия. Вот так необычно. И вот эта человеческая природа Иисуса, она очень важна. В этом есть сила. Это не слабость, это не проблема то, что у Иисуса Агнец Божий, ну, его, он в теле в вечности. Это не проблема, в этом сила, в этом слава. Это все нормально. Тело, оно хорошо. В этом, понимаете, сила есть. Понимаете, вот если так верую посмотреть, вот это тоже, вот, говоря о горчичном зерне, в этом есть сила. Вот это великое, из этого слабого тела такое величие произошло, да? Иисус принял наше тело, родился в Вифлееме, пошел на крест и так далее. В этом великая слава, великая сила. Казалось бы, разве Бог может быть еще славнее и сильнее? Оказывается, через эту слабость Бог еще прославился, еще как бы усилился и нам спасение. Итак, вот такое отступление хотел сделать по поводу... И очень часто Евангелист Матфей, он, Иисус сам себя называл Сын Человеческий. Иисусу не стыдно называть меня братом. Не стыдно. Ему не стыдно приобщиться было к человеческому роду, понимаете? Это был... Ну вот как если вы живете в трехкомнатной квартире и переехали в шалаш. Ради любви к людям, которые постоянно живут в шалашах. Понимаете? Ну, понимаете, да? То есть вот Бог, Он по своей любви, Он снизошел, да. Стал по виду как раб. Но в этом Его сила. В этом сила Евангелия и величия. Потрясающе. Просто потрясающе. Кто Бог, кто может вообще Богу давать советы? Его суды непостижимы. Его слава, Его мудрость, она велика. Можно только славить. Потрясающе. И Павел там тоже он удивлен вот этой благодати. Ну хорошо, Сын Человеческий. Агнец Божий. Потом поле – это мир. Здесь объясняет Иисус. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царствия. А плевелы, ну или сорняки – сыны лукавого. Враг – это дьявол. То есть, ну, сыны дьявола. И враг вот так вот бывает. Мир – это поле. Есть сыны царствия, а есть и сыны дьявола. Есть сын человеческий, а есть его враг – дьявол. Вот такое вот противостояние, драматичное противостояние. И человек в этом вовлечен. Идет борьба за человеческие души вот на этом поле, на этом мирском поле. Есть Бог, но есть сатана. И будет конец века, здесь говорится, да? Будет конец века. Аминь. Мы не забыли про это. Этот мир не будет продолжаться вечно. Сын пошлет ангелов, Сын Человеческий пошлет ангелов, и соберут из царства его, обратите внимание, и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие. То есть сначала из этого царства, из этого мира заберут все плохое ангелы по команде Сына Человеческого. Да? И это очень хорошо вспомнить, вот посмотреть на этот мир, что этот мир, он не принадлежит человеку, он не принадлежит ООН, он не принадлежит Евросоюзу, да? Он принадлежит Христу. Это не наш мир. И мы иногда думаем, что вот мир Божий – это там где-то на небесах, а вот здесь наш мир. На самом деле это царство Христа, это его мир. Он здесь хозяин, а мы гости. Иногда мы смотрим, что Бог – гость, да, и вот мы позволим ему так или так действовать в моей жизни. Ничего подобного. Весь этот мир, Это принадлежит Христу. И Христос вот на этом праве, Он видит, и наступает момент, когда Он убирает все плохое из этого, из своего мира, из этого царства. Мы здесь в гостях у Бога. Аминь. Здесь Божьи законы, не наши законы, здесь Божьи законы. Просто человек думает, что Бог там далеко, а здесь моя воля, что хочу, то и делаю. И ты, Бог, меня убеждай, мне доказывай, показывай мне. Нет. Вот гость, когда... Вот есть хозяин квартиры, а есть гость, да? И когда, вот когда вы были гостью, вы по-другому себя ведете, правильно? Вы, ну, не качаете права, ну, как бы, вы гость, да? А есть хозяин, да? Он гостеприимный, все, но он хозяин, да? И вот то, это очень важно посмотреть на всю нашу жизнь, что я гость. Все мои, моя жизнь, мое дыхание, все, что хорошее у меня в жизни, есть физически, это дары Божьи, это по милости Божьей. Не потому, что я это заслужил. Бог это мне дает, я могу этим пользоваться, но я как бы не могу там поднимать кулак, роптать на Бога, задавать ему какие-то вопросы. Бог, ты ответь мне, ты докажи мне, ну как так? Покажи мне, чтобы я мог тебе поклоняться, если ты мне не объяснишь, я не смогу тебе поклоняться, не смогу тебе служить. Вот так вот, это неправильно, это мы неправильно смотрим на этот мир. Этот мир – это поле Божье, это Божий мир. Мы здесь как гости, и мы не можем качать права, но мы можем принимать это гостеприимство, это благость Бога. И вот здесь вот говорится, значит, что вот такая вот вещь, что некоторые, оказывается, вот в этом мире они плевелы, они сорняки. А сорняки, вы сами знаете, у кого дачный участок, все, их надо вырвать. Они портят. Да? Вот, что вы сажаете, там, клубнику, огурцы. Вот у меня мама постоянно там выдергивает эти сорняки. Они бестолковые. Сорняки, они легко растут, и они все портят. Они не нужны. Их надо вырвать, в конце концов. Понимаете? С сорняками все понятно, да? А в чьейском плане?
Это неверующие люди.
Неверующие люди, да. И в конце концов Бог долготерпит их, но их придется вырвать. Потому что люди, мы часто спрашиваем, когда же Бог покончит со злом? Но вот Он и покончит со злом. Злых уберет, да? Здесь сказано беззаконие. Что такое беззаконие? Беззаконие – тот, кто не соблюдает закон. Тот, кто не покаялся. Тот, кто соблазняет или путает других своей жизнью или своими словами даже. Вот это Бог с этим покончит, в конце концов. Это зло, а зло должно быть убрано. Это мир Божий, и зло, оно будет убрано. Оно не будет постоянно. Мы сейчас, когда особенно трагедии какие-то происходят, вроде бы невинные страдают, мы переживаем, Бог, как же ты смотришь на это. Нам тяжело это, нам тяжело. Но у нас есть надежда, Бог с этим злом покончит. Почему он долготерпит это зло, это тоже видно в этой притче. Он хочет, чтобы люди покаялись, чтобы больше людей спаслось. Вот почему Бог до сих пор этого не сделал, не вырвал эти сорняки. Да? Поэтому добро и зло, они сейчас обитают рядом. Это временно. Сейчас сыны царства, они обитают с сынами дьявола. Почему? Опять же, потому что сейчас идет вот этот вот духовный рост. Сейчас проповедуется милость Божия, сейчас проповедуется Евангелие, да. И Бог хочет, чтобы люди, они приняли это Евангелие и стали пшеницей. Потому что у нас есть выбор. Здесь говорится про одни плевелы, другие пшеницы. Это не констатация факта, это призыв услышать и покаяться, принять. Вот фарисеи, они отвергают Иисуса Христа. И Иисус им предупреждает, вы покайтесь. Вы будьте пшеницей, не будьте вы плевелами, потому что с плевелами, сами знаете, что бывает в конце концов. Да? Это призыв каждому человеку, вот так оно и будет. Зло, оно будет удалено, но ты будь на стороне добра. Ты будь на стороне добра, и вот Евангелие сейчас проповедуется, у тебя шанс принять царя. Как быть пшеницей? Ну, уверить в Иисуса Христа. Вот фарисеи, они не веровали в Иисуса. Уверовать и продолжать остаться в вере. Да? Очень часто Иисус до этого притчу предлагал, и мы разбирали в прошлый раз. Человек уверовал, потом раз, гонение, скорбь, трудности, проблемы в жизни, и он оставил Евангелие, оставил Христа. Вот тот, кто уверовал, тот, кто покаялся и хранит эту веру до конца, тот является этой пшеницей, и тот, он будет, в конце концов, воссияет, будет награда. Сейчас пока вот не ясно, да, кто... пшеница, кто плевелы, да, сорняки. Еще рано сейчас посылать ангелов, еще рано. Еще Бог считает еще рано судить этот мир. Но Он знает эту дату, мы не знаем. Бог знает. Он как хозяин знает, это Его мир. Он знает, сколько это все терпеть. Настанет время. Праведники воссияют. Вот это поддержка для верующего, да? Ты сейчас как бы не сияешь, ты, может быть, в унижении, люди смотрят на тебя как-то, да, на странного какого-то, да, но ты воссияешь, как солнце, а солнце, оно всем видно, да. И настанет такой момент, что праведность, вера во Христа, покаяние, смирение, и вот все вот эти добродетели, к которым мы стремимся и защищаем, они станут очевидны. Это как будет вложение, вот как те люди вложились, 3 копейки потратили на цифровую валюту, и теперь она стоит 6 тысяч долларов или сколько-то там. Мы вкладываемся, и настанет это, воссияет, да, вот как цифровая валюта воссияла сейчас, да, и стала у всех на слуху. И также праведники воссияют. Это поддержка, потому что нам, верующим, нужна поддержка. Мы иногда унываем, нам нужно, видя зло, сохранить. Святой да еще светится, там в Откровении говорится, да. Ну, а зло пусть продолжает еще, но воздаяние, оно идет. Также сыны дьявола, это тоже предупреждение, что наказание, оно придет. Наказание, оно обязательно будет, последствия обязательно будут. Одни, они будут брошены в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Ну, в книге Откровения это называется озеро огненное. Озеро огненное. Вот есть, Иисус это не скрывал тоже. Иисус об этом тоже говорил. То есть Он не всегда пытался только позитивные вещи говорить. Он говорил, как есть. Праведники воссияют. Ну, а другие, там плач и скрежет зубов. Иисус не хотел, конечно, чтобы люди попали в такое место. Вот то, чтобы покаялись. Царство реально. Печь огненная тоже реально. Царство реально, да. Хотя оно сейчас, как может быть, казаться, как горчичное зерно, но оно реально и оно велико. Вот, если вы верите, что Царство Божие реально, да, кровь Христа, она драгоценная и реальна, то вы являетесь сынами Царства. Если вы не верите в печь, в озеро огненное, в наказание, в кончину века, то, может, вы и плевелы. Потому что верующий, он бы верил. Вот. Но это призыв не остаться в таком состоянии, кто имеет уши слышать, да услышит. Пока вот эти вот две группы, они будут вместе. Иисус предупреждал, чтобы ученики были готовы. Задумываемся ли мы о будущем? Да, или только вот как бы под своим носом смотрим вот эти ближайшие наши проблемы. Задумываемся ли мы о будущем? Вот Иисус предлагает задуматься о будущем. Вкладываться в Царство. Пусть оно хоть и как зерно горчичное. Быть хорошей почвой, Иисус призывает нас, вот как в прошлый раз мы изучали, да, то есть слушать внимательно, услышать и принести хороший плод. Потому что красота всегда в том, что когда дерево приносит плод, да, если дерево не приносит плод, его срубают. Вот у нас там у мамы на даче слива дала, там столько этих слив, прям вообще удивляется, я удивляюсь, весной такое маленькое деревце, столько там слив, там, и не успеваешь варенье варить, и съедать, и все, там куча слив, причем в Подмосковье, ну, очень вкусные сливы, вот, и это радует, когда такое происходит, и вот Бог призывает быть внимательным, слышать, чтобы приносить плод, реальный плод, хороший Божий плод в нашей жизни. Так что здесь Иисус вот четко как бы предлагает и призывает, что мы выбираем, сиять и радоваться или гореть и страдать. Задумались мы о будущем. Вот фарисеи и книжники, надо понять, что фарисеи и книжники, они не были злодеями, да? Мы думаем, в ад попадут какие-то злодеи, да? Гитлер там попадет. Фарисеи, саддукеи, книжники, они не были злодеями. Они постились, они соблюдали, ну, якобы соблюдали 10 заповедей, да. Фарисей мог сказать, я никогда не украл, я не прелюбодействовал, я верен своей жене. Понимаете? Да? Но они не приняли Иисуса как Мессию. Они не приняли Спасителя, понадеялись на свою самую праведность, и в конце концов, вот эта самая праведность, оказывается, это от лукавого. Оказывается, это не есть сыны и дочери Царствия, если мы надеемся на закон, на праведность, потому что закон на самом деле никто не соблюдает. Вот поэтому очень важно верить в Иисуса Христа, в Его кровь, в Его благодать? Посажен ли я Сыном Божьим? Вот я сегодня в церкви, да, вот я вроде бы причисляюсь к христианам, да, вот этот мир, оно как поле. Посажен ли я действительно Иисусом Христом или я от лукавого? Этот мир не вечен, будет суд, Иисус предупреждает. И вот сейчас нужно размышлять, исследовать свое сердце, думаться. Сейчас может вот это Евангелие, призыв к служению, призыв к верности к Христу, к жертве ради Христа, им это может казаться маленьким, но оно станет великим, как горчичное зерно, оно вырастет. Вот наше повиновение, наша вера, оно вырастет. Будет видимо. Сейчас нужно проявить веру. Вот у фарисеев Иисус предлагает: проявите веру. Не смотрите на меня, что я вот такой простой, в простой одежде, со мной нету там 12 легионов ангелов. Смотрите по-другому. Верую. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Господь, спасибо, что Ты напоминаешь нам, что в этом малом есть великое, что в нашей верности есть великое воздаяние, Господь. Я прошу, чтобы мы понимали, что может быть и по-другому, чтобы мы благодарили и другим служили, другим рассказывали об этой истине, о том, что зло, в конце концов, оно будет удалено, но есть спасение во Христе. И есть величие и радость, вечная жизнь во Христе, Господь. Мы благодарим Тебя за эти наставления, Господь. Пусть Твое Слово, оно живет. Господь, пусть мы вот ходим в веру, ищем Твоей воли, Господь. Она может казаться малым, незначительным, может показаться, что есть более важные проблемы и заботы, которые надо решать в жизни. Но пусть мы во всем увидим вот это Твое маленькое зерно, которое драгоценно станет для них, станет великим. Господь, дай нам вот это духовное видение, Господь. Очень много суеты, очень много забот, переживаний, Господь. Мы заботимся о том и о сём, Господь. Прости нас, что иногда просто суетимся и машинально ходим там в церковь, к служению относимся, Господь. Очисти нас, вложи новое дыхание, новую радость в наши сердца. Поклоняемся Тебе, наш Бог. Спасибо за Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.